Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и гость нашей студии – доцент Московской высшей школы экономики, преподаватель истории Вадим Эрнестович Кемниц. Мы продолжаем наш разговор о монгольском нашествии. В прошлый раз мы обсуждали первый период, условно первый период монгольского нашествия и его последствия, говорили о великом князе Владимирском Александре Невском. А сегодня мы продолжим нашу беседу дальше.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы хотели бы продолжить наш разговор о последствиях монгольского нашествия для истории Руси и России. В прошлый раз мы сказали о непосредственных последствиях, о тех страшных бедствиях, которые причинило монгольское нашествие древнерусскому народу. Сегодня мы скажем о том, как российские историки, советские историки осмыслили последствия монгольского нашествия для истории наших народов, народов нашей страны, для всей нашей страны, для российской цивилизации, если можно так сказать, в целом. И тут мы видим самых разных историков, самые разные точки зрения на монгольское нашествие. Начнем мы с 19 столетия. Конечно, невозможно не сказать о Николае Михайловиче Карамзине. Очень уважаю этого историка. Конечно, он, с моей точки зрения, отлично обобщил российскую историю на весьма высоком научном уровне. Для XIX века это был очень высокий уровень. Никак не могу разделить точку зрения некоторых историков сегодня о том, что Карамзин превратился в конце 20-го столетия в беллетристику, в такую, знаете, популярную историческую литературу. Нет, несомненно, это не так.
А правда, что он был масон и западник?
Он совершенно точно был не западник. Поскольку его записка, поданная императору Александру I, о том, как он видит историю России, российскую цивилизацию, российскую государственность, свидетельствует прямо о противоположном. Он заявил императору в своей записке, что с его точки зрения Россия сохраняется только самодержавием, только абсолютизмом. И именно таковой и должна оставаться наша страна – абсолютной монархией. Это был его ответ, и ответ, я бы сказал, не только консервативных, но и реакционных сил тогда – в начале 19 столетия на попытке Александра провести реформы, которые тесным образом связаны с его сподвижником, да, светилом русской бюрократии того времени Михаилом Михайловичем Спиранским. Это был ответ и лично Карамзина, и тех сил, которые за ним стояли, на попытке Спиранского модернизировать Россию после Петра I. под влиянием Карамзина во многом Александр в этой модернизации отказал. Поэтому нет, конечно, нет. Значит, Карамзин нисколько не западник. Более того, значит, он полагал, что монгольское нашествие имело для истории России во многом позитивное последствие. И почему же? Он соглашался с тем, что нашествие принесло много бед, горя, крови, смерти на Руси. Но при этом он считал, что нашествие способствовало созданию и затем упрочению в борьбе с Ордой московской государственности. А московская государственность – это ядро российской государственности для Карамзина.
То есть для него родина равно государству.
Несомненно. И в этом смысле, конечно, его скорее можно отнести в данном контексте к славянофилам, а не к западникам. Хотя он очень внимательно разбирает Древнюю Русь, не обходит вниманием междоусобицы Рюриковичей. Очевидно, что ему это интересно. Он не только передает по возможности с исторической точностью исторической науки того времени все события, которые происходили в древнерусской истории, но и обобщает их и делает очень серьезные научные выводы.
Почему же, если он такой государственник, он ругал Ивана Васильевича?
Видимо, Николай Михайлович понимал Ивана IV прежде всего как аморального человека, как аморальную личность, который своими непосредственными действиями с мнимыми или настоящими своими политическими противниками творит злом.
Наверняка у Карамзина были оппоненты.
Даже мы можем сказать, что эти оппоненты появляются позже, да, уже во второй половине 19-го столетия и в начале 20-го столетия, когда появляются такие, без преувеличения, великие российские историки, как Соловьев и Ключевский. Значит, вот эти историки, во многом продолжая в российской исторической науке традиции Карамзина, абсолютно отвергают идею о том, что нашествие имело какое-то позитивное значение. А для них нашествие – это прежде всего разорение, уничтожение древнерусской цивилизации, падение вот этой золотой древнерусской цивилизации второй половины 11-го, 12-го и начала 13-го столетия. Еще Василий Осипович Ключевский много внимания в своих работах уделял истории древнерусского города. А мы же знаем, что древнерусский город просто погиб во время нашествия, что 3/4 древнерусских городов были уничтожены, и большая часть из них никогда не восстановилась, как мы уже говорили. И русско-городская цивилизация исчезла. Вот если бы, опять мы тут начинаем говорить со словом «бы», если бы не было этого нашествия, или оно не имело бы такой силы, такой разрушительной силы, то древнерусская цивилизация развивалась бы как городская, а значит, как буржуазная. И, видимо, тогда она имела бы совсем другой вектор развития, совсем другой характер развития, нежели то, что произошло в действительности, когда Русь превратилась в крестьянскую, земледельческую страну.
Не только буржуазную, но, наверное, еще и свободную, потому что города имели различные вольности и являлись противовесом любой автократии.
Есть замечательная средневековая пословица «городской воздух делает человека свободным». Мы можем только предполагать, наверное, это было бы так, потому что вместе с падением городской цивилизации исчезла и вечевая культура Древней Руси. Вот как раз об этой вечевой культуре, о работе истории вечи, народного собрания, городского народного собрания, прежде всего, в Древней Руси, писал Ключевский. И вот эта вечевая культура, политическая культура, которая выражает голос народа, она исчезла. Она осталась только в Новгороде, в Пскове, в некоторых северных городах. Города, которые выжили, которым удалось в какой-то степени восстановиться, оказались после нашествия столь слабы, что полностью были под влиянием князей. Правда, некоторые историки говорят о том, что большинство древнерусских городов и до нашествия были маленькими, слабыми и находились в основном под влиянием Рюриковичей. Может быть, это так, но мы не знаем, как было бы дальше, как они дальше бы развивались. И, по крайней мере, наряду с такими маленькими и слабыми городами были и такие, как Новгород, Киев, Псков. А мы знаем, что и Новгородская Веча, и Киевская Веча выгоняли князей. Например, мы знаем, что кияне, а как называли в Древней Руси киевлян, да, выгнали, скажем, великого князя Киевского Изяслава Ярославича, поскольку с их точки зрения он на тот момент не соответствовал своему положению, поэтому они изгнали его, пригласили другого князя. А уж как новгородцы поступали с князьями, и сколько раз они их выгоняли, да, и приглашали других князей, Это мы хорошо знаем. Больше всего новгородцев устраивали князья дети. Вот, скажем, Всеволод Юрьевич, прозванный Карамзиным «Большое гнездо», посадил на новгородском столе своего сына Ивана Всеволодовича, 4 лет. Вот такой князь долго мог просидеть на новгородском троне, потому что полностью находился, естественно, под влиянием новгородской боярской феодальной аристократии, которая и управляла городом. Вот такой князь новгородцам был нужен. А такой князь, например, как Мстислав Удатный, который проводил собственную политику, да, и был одним из лучших полководцев Руси эпохи до монгольского нашествия и в период монгольского нашествия, да, такой князь, конечно, им был не нужен, они его выгнали несколько раз. Они его несколько раз приглашали, несколько раз выгоняли. И вот эта вечевая политическая культура исчезла практически после монгольского нашествия. Осталась в Новгороде, который затем был захвачен московским государством. Осталась в Пскове, который затем был захвачен московским государством. И с той поры вечевая городская культура вообще прекратила свое существование.
Мне кажется, у Новгорода, который не был разорен монголами, были все шансы стать местом, вокруг которого соберется русская земля. Но он свои шансы не использовал. И, наверное, поделом, что он был захвачен. Я читал о том, что там тоже было не все хорошо, и олигархия – это не самая лучшая форма правления. И большой вопрос, что лучше – самодержавная форма правления или олигархическая? Хотя я думаю, что обе формы хороши.
Надо сказать, что, конечно, новгородское вече было прежде всего собранием, которое принимало решения по большей части вырабатываемые, да, новгородским боярством. Это понятно. Но хотя это вече не эволюционировало в такое истинное парламентское собрание, да, в 14-15 столетиях, но тем не менее оно продолжало жить, оно продолжало существовать. Оно прекратилось только вместе с Новгородом, только вместе с политической истории новгородского государства прекратилось и вече. Да, мы можем говорить, что вечевые собрания переживали период подъема, да, значит, период упадка. В основном эти вечевые собрания принимали те решения, которые нужны были новгородскому боярству. Правда, не всегда. Но, тем не менее, оно, вече, существовало. Оно продолжало существовать. Только когда Иван III покорил Новгород окончательно в 1478 году, перестал существовать и новгородский вечевой строй.
Про дореволюционных историков ты все рассказал, а что думала на сей счет советская историография?
Советская историография в этом вопросе представлена несколькими очень крупными учеными, такими как академик Борис Дмитриевич Греков, большой специалист по истории Древней Руси, академик Борис Александрович Рыбаков и впоследствии, ну уже позже, да, несколько Владимир Андреевич Кучкин писал о последствиях монгольского нашествия на Русь. Мнение советских историков, конечно, было отрицательным, резко отрицательным по отношению к последствиям монгольского нашествия. Скажем, Борис Рыбаков, как археолог, неоднократно в своей археологической практике сталкивался с этими последствиями и писал о том, что Древняя Русь утратила значительное количество ремесел, значительное количество ремесел просто исчезло из жизни древнерусского общества, и потом пришлось это все воссоздавать заново, а многие виды ремесел, ювелирного искусства вообще не восстановились. К тому же он сталкивался и с последствиями пожаров, с тем, что сгорали древнерусские города, да, и эти города, он же много раскапывал древнерусские города, уже никогда после этого не восстанавливали. А поэтому с точки зрения и Грекова, например, да, и такого историка, как Насонов, их точка зрения была такова, что единое государство впоследствии, да, во главе с Москвой, возникло не благодаря монголам, которые якобы поддерживали Москву, а вопреки, потому что с их точки зрения Орде не нужно было никакое единое русское государство. Орду устраивала раздробленность, слабость, политическая слабость Рюриковичей, раздробленность Руси, возможность кому-то выдавать, а кому-то не выдавать ярлыки, а с помощью ярлыков влиять на Рюриковичей, отнимать у них ярлыки. Рюриковичи фактически признали над собой золотоордынское право в общем смысле и над всеми русскими землями. Хотя это право в повседневной практике русского народа не использовалось. А вот с точки зрения отношений между Рюриковичами и золотоордынскими ханами, как раз использовалось. Значит, и поэтому можно сказать, что политически Орду ни в какой степени не устраивало сильное централизованное государство, даже под эгидой Москвы, которую Орда в XIV веке рассматривала как своего союзника на территории восточной части бывшей Древней Руси.
Насколько я помню по истории Куликовской битвы, у Орды к тому времени был другой союзник на территории Восточной Европы – Литва.
Надо сказать, что Орду не устраивала Москва как возвысившийся и сильный союзник. А вот Москва как подчиненный союзник, который может оказывать какое-то влияние на другие княжества, вот в этом смысле, да, в этом смысле, конечно, Орду Москва устраивала. Надо сказать, что ведь после нашествия произошел раскол древнерусского народа. И этот народ оказался в сущности разорван на три части. Вот эти три части впоследствии стали основой для формирования русского, украинского и белорусского этносов. Надо сказать, что две трети Древней Руси оказались затем в составе Великого княжества Литовского, ведь Литва в XIII и XIV веках переживает период расцвета. Фактически Киевская, Черниговская, затем Галицко-Волынская, Полоцкое, Турво-Пинское княжество, они оказались в составе Великого княжества Литовского, которое понималось Гедиминовичами, великими князьями литовскими, как русско-литовское государство. И даже письменным, государственным, литературным языком этого русско-литовского государства был русский язык. А многие историки называют это государство, Великое княжество Литовское, Вторая Русь. У Орды отношения с этой Второй Русью были такие же противоречивые, относительно непоследовательные, как и с Северо-Восточной Русью. Иногда Литва была союзником для Орды, иногда, наоборот, противником. Но, естественно, литовское государство преследовало в отношениях с Ордой свои собственные интересы.
Получается, что если бы не пустующий польский трон и не литовский князь на этом троне, и не последующая уния, то мы бы имели сейчас две России – западную и восточную.
По сути, так и было. Было две Руси. Мы видим Великое княжество Владимирское, затем Великое княжество Московское, Северо-Восточная Русь. И мы видим Великое княжество Литовское, которое включает в себя две трети Древней Руси. Но затем с помощью конкретно исторических событий, таких как брак великого князя Егайла с польской принцессой Едвигой, и, конечно, еще в большей степени из-за таких возможностей, которыми обладал на тот момент польский народ, не столь сильно затронутый монгольским нашествием, не так разоренный монгольским нашествием и не платящий дань Золотой Орде, как русский народ, то, возможно, оставалась бы такая ситуация, как две Руси. Возможно, эти два государства бы остались. Но дело в том, что на тот момент, в 14-15 столетиях у русского народа, да, и у русской культуры, у русской экономики не было таких сил, как, например, у польского народа и польской экономики, не столь затронутых нашествием. Польская экономика была сильней. И поэтому получилось, что Литва во многом оказалась перетянута, да, на сторону польской цивилизации.
То есть, как всегда, любой нормальный народ выбирает богатых и сильных, а не бедных и слабых.
Пожалуй, да. Конечно, то, что русская православная цивилизация и православная цивилизация вообще находилась в упадке из-за монгольского нашествия, затем из-за османского нашествия на Византию, то литовский народ, да, и литовское государство выбирает путь на Запад, который в это время сильный, расцветающий, и оказывается там, с Западом. Конечно, невозможно обойти стороной в нашей беседе такую большую фигуру, да, в российской историографии, как Лев Николаевич Гумилев, сын двух великих русских поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Тюрколог, да, крупный ученый, Лев Гумилев создал свою теорию, теорию этногенеза, которая во многом посвящена вопросам не только как бы становления, расцвета и падения, да, постепенного угнетения и падения отдельных цивилизаций, но и вопросы, которые касаются непосредственно причин нашествия монголов на Русь в том числе, и причин поражения древнерусского народа в войне с монголами. Концепция Льва Николаевича Гумилева представляет собой исключительно интересное образование. Автор полагает, что каждый народ – это живое существо, живое, разумное явление, которое рождается, развивается как подросток, достигает расцвета, становится взрослым, а затем начинается постепенный упадок, угасание, падение и прекращение существования народа и цивилизации. И вот Гумилев в своих трудах «Древняя Русь и Великая Степь», «От Руси к России», который рассказывает о взаимоотношениях Руси и монгольского народа, писал о том, что как раз в начале 13 столетия монгольский народ является молодым народом, народом-ребенком, народом-подростком, сильным подростком, который как раз находится в состоянии перехода к расцвету, начала расцвета. Это сильный пассионарный народ. То есть вот такой народ, который находится в состоянии начинающегося расцвета, Гумилев называет пассионарным народом. И вот пассионарный народ нападает на старый, уже к этому времени, да, находящийся несколько столетий в условиях государственности, обремененный культурой, причем христианской культурой, народ. Восточные славяне были когда-то пассионарным народом по теории Гумилева, например, в 8, 9, 10 столетиях, когда происходит становление древнерусского государства, а в эпоху походов великого князя Святослава Игоревича на соседей, на Хазарский Каганат, на Волжскую Болгарию, на Дунайское Болгарское царство, когда славяне воюют с Византией. Но это было именно тогда, в 9-10 веках, а теперь в 13 столетии, это народ, который обременен государственностью, обременен христианской культурой, культурой, которая говорит о милости к врагам, культурой, которая советует воспринимать каждого человека как личность, культуре, в которой существует письменная литература, каменное храмовое строительство. И вот этот уже старый, обскурантивный по Гумилеву народ оказывается жертвой молодого пассионарного подростка, жертвой монгольского нашествия. Так Гумилев видит главные причины, почему золотая древнерусская цивилизация начала 13 столетия пала под натиском монгольских орд, вполне организованного, жесткого, жестокого, языческого монгольского войска, войска, в котором воины не собирались никого жалеть и убивали всех, кого желали. С точки зрения Гумилева, как с точки зрения представителей евразийской теории, монгольское нашествие – это то же самое, по сути своей, что и волны нашествий с востока на Древнюю Русь в 10-11 столетиях. Это были походы и нашествия печенегов, затем походы половцев на Древнюю Русь, а ну вот, а теперь пришли монголы. Это то же самое, это продолжение тех же самых набегов тюркских народов с востока. Ничего удивительного в этом нет, и поэтому с точки зрения Гумилева Древняя Русь пережила эти походы точно так же, как она пережила в эпоху киевских князей, в киевский период, походы и нашествия печенегов и половцев. Гумилев не видит в монгольском иге ничего более того, что происходило с Древней Русью раньше, в 10, 11, 12 столетиях. Более того, с его точки зрения, после этого нашествия наблюдается некий симбиоз между Русью и Золотой Ордой. Они превращаются в союзников, они превращаются в родственные по силе и духу государства, которые развиваются в одном направлении. А затем, в связи с ослаблением Золотой Орды, постепенно Русь поглощает Орду, подчиняет ее себе. Вот. И Орда, которая в 14 столетии начинает переживать период раздробленности, постепенно растворяется в составе возникающего, формирующегося великого московского государства.
То есть Москва оказалась преемницей Орды, ее частью и ее продолжательницей, по Гумилеву.
Отлично сказано. Мы можем сказать, что так оно и есть, не только с точки зрения Гумилева, но и с точки зрения еще одной исторической научной школы, школы евразийства. Обязательно нужно сказать нам в этой нашей беседе о выдающихся представителях теории евразийства, которая, конечно, во многом берет начало из славянофильства, из славянофильства 19-го столетия, но как бы в полном объеме, да, эта теория развивается у российских ученых-эмигрантов в 1920-х годах, 1930-х годах в Европе. Вот и здесь, конечно, мы должны назвать таких исследователей, как Вернадский и Трубецкой. Самым ярким, на мой взгляд, представителем этой теории является Вернадский. Он непосредственно писал о том, что с его точки зрения Древняя Русь до монгольского нашествия – это не настоящее, не историческое для русского народа государство. Им правили варяжские князья, эти князья обладали европейским менталитетом. А вот после монгольского нашествия русский народ обретает свое истинное историческое призвание.
А после монгольского нашествия князья не стали обладать монгольским менталитетом?
Вот это, я думаю, предмет нашего особого разговора, и мы сейчас об этом скажем, потому что, с моей точки зрения, в какой-то мере, да, в какой-то мере стали им обладать. Причем это все те же самые Рюриковичи, которые вроде как варяжские князья, да, и обладали не русским менталитетом до нашествия. По Вернадскому получается, что русский народ обретает свое историческое призвание тогда, когда начинает создавать империю. И теория евразийства ведь в том и состоит, что Евразия – это вместилище неких огромных цивилизаций. И вот первой такой истинно евразийской цивилизации стала не древнекитайская цивилизация, потому что она все-таки локально замкнута в рамках китайского народа и китайской культуры, а именно монгольская империя. Монгольская империя – первая евразийская империя. Затем она рухнула, и на ее базе, на ее фундаменте, под эгидой Москвы, возникает новая империя, которую мы знаем как российская. Евразийцы частично полагали, что и Советский Союз является продолжением этой империи. В частности, многие евразийцы отрицательно относились к реформам Петра I, потому что модернизация Петра Алексеевича – это модернизация по вестернизационным образцам, по западным образцам. То есть это не просто модернизация, это, если можно так грубо выразиться, западнизация, европеизация. Они этого не любили. С их точки зрения, русский народ имеет свое историческое призвание именно как народ-носитель евразийской культуры, а не европейской, не западной культуры. Российская цивилизация под эгидой Москвы приходит на смену пришедшей в упадок, исчезнувшей и растворившейся в России монгольской империи. Ну, а затем уже на базе Российской империи появляется Советская империя, появляется Советский Союз, который все же, с их точки зрения, во многом продолжение вот этой евразийской, российской цивилизации. И здесь, конечно, у нас должен начаться разговор о роли Москвы в этом процессе.
Но прежде чем мы начнем этот разговор и, наконец, выполним свое обещание рассказать о Куликовской битве как об одном из самых главных этапов освобождения от ненавистного ига, видимо, евразийцы со мной не согласились бы. Иго – это прекрасно. Да и ига не было никакого с их точки зрения.
И с точки зрения Гумилева.
Так вот, прежде чем начать этот разговор об освобождении от замечательных наших монгольских товарищей, которые так много сделали для формирования русского государства и русской ментальности, видимо, в том числе, я все-таки хочу попросить тебя рассказать об альтернативной точке зрения, потому что гладко вышло на бумаге у евразийцев, но они, как это известно по советской пословице, забыли про овраги. Все вроде складно. Читая Гумилева, я поражался его таланту популяризатора истории и его таланту убеждать. И Вернадский тоже очень неглупый человек. Да и Трубецкой. Но моя интуиция подсказывает мне, что не все так складно, как хотелось бы.
Мне тоже так кажется. Я даже бы сказал, что Лев Николаевич Гумилев не только популяризатор, но еще в какой-то мере и фантазер, который непринужденно притягивает какие-то определенные факты, грубо говоря, за уши, для того, чтобы создать свою концепцию, чтобы создать свою теорию. Мы говорили о негативных последствиях монгольского нашествия, мы очень много об этом сказали, но нам необходимо быть объективными. Например, нормы русской правды первого русского законодательства продолжали действовать на территории Руси и после монгольского нашествия. Они действовали и на территории Второй Руси. Великого княжества Литовского. А русский народ, да, он впоследствии оказался разорван, но в 13-м, 14-м столетиях, 15-м столетии он продолжает говорить на русском языке. Рюриковичи продолжают править Русью. Северо-восточная Русь, Великое княжество Владимира Суздальское, оказывается наследником древнерусской письменности, древнерусской литературы. Продолжается древнерусская литература, и именно продолжается на территории Северо-Восточной Руси. Мы знаем, что и после упразднения баскачества, из-за недовольства русского народа и частых восстаний, Золотая Орда упраздняет институт баскачества, именно князья начинают собирать дань, выход со своего народа, потому что русский народ своим князьям этот выход отчисляет, отдает. Поэтому абсолютизировать зло иго не приходится. Мы знаем, что русский народ остается православным, русская культура продолжает развиваться, письменные и литературные традиции продолжаются. Что же мы можем сказать, например, о влиянии монгольского общества, монгольской культуры на русский народ? Ничего. Нет никакого влияния на русский народ со стороны генетики монгольского народа, монгольского общества, никаких родственных связей, кроме единичных связей между династиями, о чем как раз сейчас мы будем говорить, разговаривая о Москве, о Великом княжестве Московском. Как монгольская культура могла повлиять на высокую древнерусскую культуру? Никак. Она никак и не влияла. Поэтому действительно русское московское государство 15-16 веков постепенно, да, поглощает, включает в себя оставшиеся отдельные части раздробленной Золотой Орды. Однако никаких традиций и элементов культуры Орды, монгольского народа, конечно же, не впитывает, кроме, конечно, одной традиции – политической традиции. Вот политические традиции Золотой Орды и политическое наследство Золотой Орды Москва впитала и была отличницей в этом вопросе. Москва фактически превратилась в наследницу политических традиций Орды, можно сказать, она превратилась в политическую дочь Орды. И этому есть некие причины. Вот когда мы говорим о причинах возвышения Москвы, то историки, вот вслед за Василием Осиповичем Ключевским, выделяют некие географические, да, климатические причины. Говорят о том, что Москва находилась в выгодном географическом положении. Да, это так, но прямо скажем, что, например, Тверь или Новгород находились еще в более выгодном положении, чем Москва. Что Москва была далеко в лесах, не каждый раз доходили до нее ордынские набеги. Наверное, но до Новгорода они не доходили тем более. И в этом вопросе Москва Новгороду проигрывала. Москва, конечно, порт пяти морей. И мы знаем, да, что Москва стоит на крупной реке Москва, которая впадает в Аку, а Ака впадает в Волгу, Волга в Каспийское море, и поэтому можно рассматривать Москву как крупный торговый центр, как порт. Да, конечно. Это тоже причина для возвышения Москвы, экономическая, географическая, торговая. Ну а Тверь, которая стоит непосредственно на Волге, вот. А ее положение в этом смысле было еще более выигрышным, еще более выгодным. Конечно, истинные причины возвышения Москвы сугубо политические, не объективные, а скорее субъективные. И они вытекают из древнерусской истории. Прежде всего, это брак Юрия Даниловича, князя Московского, с сестрой хана Узбека, Кончакой, крещенной в православии в Агафью. Это молодая великая княгиня в 1317 году стала женой Юрия Даниловича и через год умирает в Тверском плену, попав в плен к тверскому князю во время Бартеневской битвы. Эта смерть Агафьи Ордынской стала началом для возвышения Москвы, для политического возвышения Москвы прежде всего, поскольку в Орде безутешный брат счел хан Узбек, что виноват великий князь Тверской. Юрий Данилович сумел его в этом убедить, и великий князь Тверской был казнен, ему клещами вырвали из груди сердце. С этого момента ярлык на Великое княжение Владимирское оказывается в руках московских Даниловичей, той ветви Рюриковичей, которая ведет свое начало от младшего сына Александра Невского Даниила, ставшего князем московским.
То есть не очень красивым способом московский князь вырвал клещами ярлык на княжение.
некрасивым и трагическим способом. А брат Юрия Даниловича, Иван Данилович, известный в древнерусской истории по прозванию Калита, получив ярлык на Великое княжение Владимирское, предлагал Орде такой выход, такой объем дани, собирая этот выход со всей Руси, вытягивая этот выход, как великий князь Владимирский, со всех русских земель, что Орда всегда была им довольна. И поэтому в Орде сложилось устойчивое политическое представление о том, что Москва – это почти родственница. Москва – это лояльные Орде Даниловичи, которые во всем слушаются, сарай. Москва – это тот центр на Руси, который дает много дани, который дает большой выход. Поэтому Москва становится естественным политическим союзником Орды. Можно сказать, что сарай в известной степени выпистывал Москву как свою политическую наследницу, как свою политическую дочь на Руси. Впоследствии князь Андрей Курбский в переписке с Иваном Грозным обвинял Ивана, своего друга детства когда-то, в том, что его предки, Даниловичи, пили кровь братьев своей, что они пили кровь со всей Руси для того, чтобы Орда всегда была Москвой довольна. Это стало основой экономической для того, чтобы Москва возвысилась с точки зрения финансового богатства на территории Северо-Восточной Руси. И наследники Ивана Калиты продолжают эту же политику вплоть до Дмитрия Донского. Великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Иванович, получивший у своих современников и потомков прозвание Донской за победу на Куликовом поле, это тот московский князь, который переходит в отношении с Ордой от политики лояльности к политике конфронтации. То есть в эпоху Дмитрия, во второй половине XIV столетия, московское государство уже усиливается настолько, что Орда как союзница ему не нужна. Москва при Дмитрии фактически уже получает положение главенствующего, первого на территории Северо-Восточной Руси политического и экономического центра. А большинство князей Северо-Восточной Руси уже являются, как писал один из авторов, подручными Дмитрия. И теперь Москве Орда не нужна как союзница, и тем более Орда не нужна как мать. С Ордой необходимо расправиться, и первыми такими шагами на пути освобождения Москвы и, получается, всей Руси от ордынского владычества стали две битвы. Это битва на Воже и Куликовская битва 1380 года. В обеих битвах Дмитрий одерживает победу. И древнерусский народ, и в этом самое главное значение победы на Куликовом поле, древнерусский народ начинает понимать впервые за 100-150 лет, начинает понимать, что Орду можно победить, что ордынцев, монголов можно победить, что вот эта беспросветная ночь на Руси может закончиться. Мы знаем, что даже в древнерусской литературе возник целый цикл произведений, которые историки литературы называют «Куликовский цикл», посвященный Куликовской победе. Древнерусский народ получил надежду на то, что иго можно сбросить. Через 100 лет после Куликовской битвы это произошло.
Насколько я знаю, Дмитрий Донской смог собрать очень серьезную коалицию князей. Там были ведь не только его подручные из Северо-Восточной Руси, но и полки далеких городов.
Да, это так, но, скажем, полки Рязанского государства и полки господина Великого Новгорода на Куликовом поле представлены не были. Более того, когда русское войско победило, понеся большие потери, которое было изранено монголами, и это войско вместе с обозом и пленными возвращалось назад на территорию Московского государства, то Рязанские войска великого князя Олега Ивановича Рязанского и литовские войска напали на это объединенное московское войско и отобрали и обоз, и пленных.
Интересные подробности. Я слышал, что литовские войска шли на помощь Мамаю, но почему-то не успели вовремя или не захотели успеть.
Это очень интересный вопрос, который много дискутируется в исторической науке. Литовские войска решили в битву не вступать, точно так же, как и рязанская дружина в эту битву не вступила. Они находились недалеко от Куликова поля, недалеко от этого сражения. Наблюдали, ждали, на чьей стороне окажется победа. Видимо, в связи с этим они и собирались действовать. Мы сейчас можем только предполагать, как поступили бы эти дружины, их военачальники, если бы стало побеждать ордынское войско Мамая.
Насколько я знаю, Мамай был узурпатором, а не настоящим чингизидом. И Дмитрий Донской, вступая с ним в бой, вступал в бой с узурпатором. То есть он как бы подтверждал свою лояльность настоящему хану. И, в общем-то, никакой конфронтации с Ордой эта битва не представляла.
В политическом отношении, в отношениях между Москвой и Ордой, для Дмитрия Ивановича эта ситуация была большим подарком. Мамай, хотя и сконцентрировал в своих руках большую часть золотоордынских земель, являлся, с точки зрения Москвы, с точки зрения Вильна, узурпатором ордынского престола. И поэтому борьба Дмитрия Московского с ним – это борьба с узурпатором, который незаконно захватил власть в Орде, являющейся главой для московского государства. Это верный вассал идет на помощь своему настоящему господину. Но это только с точки зрения поверхностно-политической. А в действительности, конечно, да, это была битва против Золотой Орды. И это убедительно доказал наследник Мамая Тахтамыш, который через два года после этого победоносного для Руси сражения в 1382 году пришел к стенам Москвы, осадил ее. Дмитрий Донской бежал из Москвы перед приходом войск Орды, и Москва была взята. Ордынцы обещали москвичам, что Москва и их жизни уцелеют, если москвичи откроют ворота, и москвичи поверили. А, кстати, впервые в истории Древней Руси зафиксировано наличие артиллерии. Тюфяки были у москвичей, пушки, из которых они стреляли по ордынским дружинам. Но, конечно, Тахтамыш своего слова не сдержал. Москва была сожжена, разорена, был взят большой полон. Москвичи проклинали Дмитрия Донского, бежавшего, не оставшегося вместе с ними в осажденном городе.
Есть версия, что он пошел собирать войска, а не бежал.
Может быть, это и так, но впоследствии Дмитрий вернулся, естественно, он стал восстанавливать свою столицу. Поскольку Москва была на 90% деревянной, то она достаточно быстро была восстановлена. Другой вопрос, что жизни москвичей, да, и плен, который был взят Тахтамышем, уже было не вернуть.
Но вернемся к Куликовской битве. Правда ли, что на поле Куликовом со стороны Москвы было 100 тысяч и со стороны Орды 200?
Для средневековых историков, как мы уже говорили неоднократно, да, очень характерно преувеличение. То есть историки средневековья пишут о том, что было 100, 200, 300 тысяч воинов. Ну, а историки конца 19-го, 20-го столетия начинают более подробно и точно, используя и палеогеографические методы, да, и демографические методы, изучать эти битвы и выяснять, что на самом деле в этих битвах могло принимать участие, например, 3, 5, 8 тысяч воинов, а то и меньше. Куликовская битва – это битва, которая сегодня историкам и ученикам предлагает множество загадок. Когда-то, да, 150 лет назад, историк Иван Афремов определил, как он понимал, на том уровне исторической науки место, где произошла эта битва, но в 20-м столетии уже выяснилось, что это место, с точки зрения палеогеографии, было полностью занято лесом. И поэтому историки 20-го столетия представили совсем другую картину этой битвы. И если считать, что то, что сегодня историки нам предлагают, является истинным Куликовым полем, то это совсем небольшая, относительно небольшая поляна длиной 2 километра и шириной несколько сотен метров. Учитывая это, да, учитывая ее географические границы, которые существовали уже и тогда, в 14-м столетии, можно предположить, что 8-10 тысяч бойцов – это как раз то количество войск, которое с каждой стороны, и с московской, и с ордынской, с учетом и генуэзской пехоты у Мамая, могло присутствовать на этом поле, и не более того. я хотел бы сказать, что был такой замечательный историк, археолог Михаил Иванович Гоняный, который всю свою жизнь посвятил раскопкам Куликова поля и местонахождению настоящего Куликова поля. Михаил Иванович полагал, что он его нашел. Еще одной загадкой Куликова поля является то, что историки, археологи не находят захоронений останков воинов, погибших в этой битве. Правда, современные археологические исследования, они нашли несколько, возможно, курганных захоронений, которые находятся на расстоянии примерно 100-120 метров друг от друга, но содержимое этих захоронений не было однозначно идентифицировано как прах именно людей. А потому что ученые не могут сегодня определить, прах ли это людей или это все-таки останки животных. Кроме того, возникает много вопросов по поводу отсутствия значительного количества на территории Куликова поля археологических находок, связанных с оружием. Правда, существуют такие версии, что московское войско всех своих погибших увезло в обозе с собой и похоронило их уже в Москве.
А что пишут летописи?
Летописание большое внимание уделяет Куликовской битве. Ну да, тогда эта битва еще не называлась Куликовской, не было такого названия. Значит, битва на Дону, да, битва с Мамаем, Мамаево побоище, но не Куликовская битва. Это гораздо более позднее название. Очень большое внимание уделяется ей, причем много противоречивых сведений. Летописи пишут о выдающихся полководцах, которые присутствовали в Куликовской битве. Это, конечно, сам Дмитрий Донской, это его кузен Владимир Серпуховской, загадочная, таинственная фигура в древнерусской истории князь Дмитрий Боброк-Волынский, который прибыл служить московскому князю, видимо, из Галицкого Волынских земель, но точно его происхождение неизвестно, и историки не могут его идентифицировать. Тем не менее, великий князь выдает за него замуж свою сестру, то есть он признает его как Рюриковича, как Галицко-Волынского князя. Андрей Альгердович, то есть и православные Гедеминовичи, и их литовские отряды тоже были представлены в Куликовском сражении. Вот именно эти полководцы и сотворили победу над Мамаем. Ход Куликовского сражения описывается летописями поэтично, и затем именно на этом основании и возникает вот так называемый Куликовский цикл в древнерусской литературе.
Как отзывалась эта победа в остальной Европе? Она стала известна нашим соседям?
Да, стало. Значит, узнали об этом и литовские, и польские, и немецкие историки, которые рассматривали эту победу в контексте борьбы Европы и Орды. И в этом смысле для них Дмитрий является началом борьбы европейского христианства с ордынским исламом. В это время как раз Золотая Орда активно исламизируется. Да, в 14 столетии начался процесс исламизации Орды. Конечно, там еще есть элементы монгольского, да, ордынского язычества, вот этого сплава, да, огромного количества народов на территории Среднего и Южного Поволжья. Но как раз активно происходит исламизация.
Татары как-то пытались исламизировать Русь?
Нет. Ведь Русь их интересовала именно с точки зрения экономической выгоды. Брать оттуда дань. Вот что для них было самым главным. Орда не рассматривала Русь как некий обязательный составной элемент ордынского государства. Ордынское государство заканчивалось там, где заканчивались степи. А для них это была колония. А вот не заморская, а скорее такая, знаете, залесная колония.
Ты упоминал о взятии Москвы Токтамышем, а насколько я понимаю, Дмитрий Донской настолько вдохновился своей победой, что и Токтамышу, законному государю Орды, отказал в выплате дани.
Несомненно, ведь для московского государства эта битва была началом долгой и, как мы знаем, успешной борьбы за независимость, для того, чтобы покончить с ордынским владычеством полностью. Надо отметить обязательно отдаленные последствия для истории России монгольского нашествия и ордынского ига. Во-первых, мы можем сказать о том, что Русь превращается в крестьянскую страну. Городская цивилизация погибла, Русь – это деревенская, крестьянская, земледельческая, пахотная страна. Во-вторых, поскольку погибло, и мы об этом говорили, много представителей феодальной аристократии, бояр осталось мало, а князья всемерно поддерживают бояр, активно начинает развиваться феодализация, происходит становление феодальных отношений. В Древней Руси мы эти отношения практически не видим, они не доказываются, а в 14-15 столетиях этот процесс начинает активно происходить, и русский народ начинает попадать в поземельную, экономическую и личную зависимость от бояр и князей. Появляются вотчины, появляется феодальный вотчинный строй. И, конечно, третьим политическим последствием является владычество Москвы над Русью. Москва представляет собой в 14-15 веках в истории Руси некое авторитарное начало, да, которое жестко и активно, беспощадно забирает под свою руку все русские земли. И в 16-17 столетиях формируется сильное централизованное государство, которое продолжает ордынские политические традиции.
Что это за ордынские политические традиции? Ты упоминал уже о них. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что это такое.
Это традиция абсолютизма, традиция самодержавия, традиция, которая представляет из себя соединение всех ветвей власти вместе, когда в руках государя находится и законодательная, и исполнительная, и во многом судебная власть. Это традиция, которая не считается с личностью, традиции, которые не предполагают развитие парламентаризма. Хотя, конечно, мы должны сказать, что в XVI и в XVII веках существует вот наряду с этой тенденцией, о которой мы сказали, и тенденция развития работы земских соборов. Более того, мы можем сказать, что XVII век, век, когда происходит становление русского абсолютизма окончательно, это одновременно, да, и век работы земских соборов, который в какой-то мере является сословным парламентом. Правда, конечно, не законодательным, а законосовещательным. Но к моменту прихода к власти Петра I тенденция абсолютизма окончательно возобладала и была Петром развита.
Дорогие радиослушатели, мы продолжим наш рассказ о борьбе древнерусского государства с захватчиками, с монголо-татарским игом в последующих наших передачах. Сегодня мы заканчиваем. Я напоминаю, что у микрофона был доцент Московской высшей школы экономики, преподаватель истории Вадим Эрнестович Кемниц. У микрофона Илья Сергеев.
Спасибо за внимание, дорогие радиослушатели. До следующих встреч.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Thank you.